В Москве 11 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Пакистане произошли два мощных взрыва, есть жертвы. В Москве сегодня планируется продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Владимир Путин завершает двухдневный визит в Чехию. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. По меньшей мере 4 человека погибли при взрывах у американского консульства в пакистанском городе Карачи. Среди погибших гражданин США, а также сотрудник консульства. Сообщается о большом числе раненых. По сообщениям властей, две заминированные машины взорвались около консульства и расположенной поблизости гостиницы, где останавливается много иностранцев. Пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. В субботу в Пакистан прибывает президент США Джордж Буш, находящийся сейчас в Индии. В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду консультации закончились безрезультатно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этой связи.
Я убежден в возможности достижения компромисса, который не допустит никаких нарушений режима нераспространения ядерных вооружений. Необходимо, чтобы Иран вернулся к соблюдению моратория и согласился на предложение о совместном российско-иранском предприятии. И, конечно, важно, чтобы это начинание получило полную поддержку Совета директоров Международного агентства по атомной энергии.
Сказал российский министр иностранных дел. Глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани добавил.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
Отметил глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани. Россия предлагает на своей территории обогащать уран для иранской ядерной программы. Тегеран заявляет, что продолжит свою программу обогащения даже в случае подписания соглашения с Россией. Международное сообщество требует от Тегерана объявить мораторий на эти работы. 6 марта Международное агентство по атомной энергии рассмотрит вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. США и Индия достигли соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран Джордж Буш и Манмохан Сингх объявили об этом после переговоров в Дели. В соответствии с соглашением Индия сможет получить доступ к американским технологиям в области атомной энергетики, несмотря на то, что она не подписала договор о нераспространении ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны Ирже Паробиком, а также председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. Российский лидер заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может, но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Добавил Владимир Путин. В Чите гарнизонный военный суд вынес приговор трем дезертирам-пограничникам, которые убили 6 человек. Один военнослужащий получил пожизненный срок заключения, двое других проведут в тюрьме 20 и 10 лет. В марте прошлого года солдаты-срочники совершили побег с заставы Амурская, застрелили трех офицеров, а затем трех милиционеров, пытавшихся их задержать. В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина. На церемонию прощания собрались его родственники, друзья и коллеги. Журналист был убит в московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший до этого пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. В феврале бывший спикер киргизского парламента Амурбек Текимбаев подал в отставку из-за конфликта с президентом страны Курманбеком Бакиевым. Единый кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Меленкевич намерен сегодня провести встречу с избирателями в центре Минска. Власти заявили, что не допустят несанкционированных акций. С подробностями Игорь Корней.
Намерения демократического кандидата уже вызвали нешуточный резонанс. Начальник Главного управления внутренних дел Минска генерал-майор Анатолий Кулешов накануне заявил, проведение митинга не санкционировано городскими властями и сотрудники милиции будут пресекать любые попытки нарушить общественный порядок. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает провокацией планы Меленкевича провести встречу с избирателями в центре Минска. Дальше всех пошел председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко, который рассказал о сценарии силового захвата власти. По его словам, оппозиция планировала 19 марта, после оглашения результатов выборов, объявить об их фальсификации. Руководство Центризбиркома Белоруссии накануне заявило, что статуса неприкосновенности кандидаты в президенты, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, не имеют, а за свои действия несут ответственность, как любой гражданин республики. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как сообщают российские СМИ, юбилей будет отмечаться в узком кругу. Из иностранных гостей ожидается приезд бывших канцлера и министра иностранных дел ФРГ Гельмута Коля и Ганса Дитриха Геншера. Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира за 90-й год. Сейчас Горбачев руководит своим фондом социально-экономических и политических исследований, а также возглавляет ряд международных фондов. В Москве из-за сильного снегопада осложнилась обстановка на дорогах. На многих участках гололедицы и снежные заносы. Видимость не превышает нескольких метров. На крупных магистралях автомобильные пробки. Погода оказала влияние на работу московских аэропортов. Экипажам самолетов, летящих в столицу, разрешено самостоятельно принимать решение о посадке или уходе на запасной аэродром. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. В Минске избит и задержан кандидат в президенты от оппозиции Александр Казулин. В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва, 4 человека убиты, много раненых.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я не знаю, кто как, но я эту песню до сих пор помню наизусть. Ведь что не пионерский отряд или дружина, что в школе, что в лагере, она непременно носила имя Аркадия Гайдара. Были, конечно, еще имена пионеров-героев, комсомольцев-молодогвардейцев, но по частоте называемости, если можно так выразиться, Гайдар, конечно, лидировал, шагал впереди. Потом прошли годы, и Гайдар вышел из моды вместе с пионерами. И книжки его перестали быть популярными, и миф как-то стал забываться. Потом опять вспомнили, только наоборот, в смысле, чтобы развенчать. Появились сначала статьи в «Огоньке», а потом целая книга Владимира Солоухина «Соленое озеро», о которой об этой книге Станислав Куняев в газете «Завтра» образца 97 года писал так. Это драматическая повесть о садисте и карателе революционной эпохи, саморучно рубившем палашом пленных Аркадии Гайдаре, деде нынешнего ненавистника России, что подчеркивал Солоухин, когда принес эту повесть в журнал «Наш современник». А вот соратница Куняева по союзу писателей Людмила Жукова в «Экономической газете» писала, что читать эту повесть жутко и противно, что зверство карателя-чоновца Аркашки Голикова Солоухин описывает безо всякой опоры на документы. Он, мол, сам признается, что таковых документов в Хакасии не нашел. Потом полемика о том периоде жизни Аркадия Гайдара, который в официальных биографиях описывался как героический. Мы все помним, что Аркадий Гайдар командовал полком в 17 лет. Так вот, эта дискуссия продолжилась с материалом других авторов. В 2000 году независимая газета напечатала два материала подряд о зверствах Гайдара в Хакасии, то были статьи Олега Давыдова и Бориса Зимцова, а в общей газете этим материалом дал бой Игорь Терентьев. Он утверждал, что обвинения этих авторов так же голословны, как и книга Солоухина. Спустя еще 4 года в год, накануне, вернее сказать, столетнего юбилея Аркадия Гайдара, телекомпания «Цивилизация» в цикле «Гений и злодей уходящей эпохи» выпустила о нем документальный фильм. Рассказывая о хакасском периоде биографии Гайдара, авторы решили опереться на версию, которую можно условно обозначить как солоухинская.
Большая часть местного населения хакасов поддерживает банду Соловьева. Значит, прямое подавление восстания бесперспективно. Нужны какие-то нетривиальные методы борьбы.
И Голиков стал вербовать агентуру. Однако процесс посвящения новичков юный командир сопровождал весьма странными действиями. Он писал на куске полотна мандат. «Такой-то состоит у меня разведчиком». Потом делал надрез на своей руке, обмакивал в кровь печать и прикладывал ее к тряпке. Этот ритуал, как правило, приводил завербованных в шоковое состояние. И при первой возможности они немедленно бежали спасаться от бесноватого командира. Либо в тайгу к Соловьеву, либо в город к начальству Голикова.
Ну вот на самом деле в этой цитате как раз не было ничего нового. Более того, это вообще был кусочек статьи Олега Давыдова из независимой газеты под названием «Генотип Гайдара». Просто там не было ссылки на источник. А вот в следующем эпизоде авторы уже внесли в эту версию собственные факты, потому что нашли живого очевидца событий.
Во главе повстанческого отряда был сын пастуха Иван Соловьев. Здешние жители называли его императором тайги. Голиков был в гневе. В каждом, кто не способствует поимке банды Соловьева, он видел врага. В том, кто молчит, предателя. Таким образом, практически в каждом мирном крестьянине он видел мишень.
Соловьев, Трурамда. А Кайдар больше творил.
Это вспоминает Анастасия Ивановна Янгулова, жительница села Сарала в Хакасии. Он расстрелял родного брата моего мужа, Ильи Прокопьевича. Голову отрезал, положил вместе с руками в мешок кожаный и отправил родным. Дядю моего родного утопил в реке, привяжет шеи камень и топит. Говорят, он утопил там 120 человек.
После показа фильма по Первому каналу прошло больше года. И вдруг 20 февраля нынешнего года в газете «Правда Севера» появилось обращение следующего содержания.
В год столетия известного детского писателя на Первом канале был показан документальный фильм об Аркадии Петровиче Гайдаре. Все мы знаем Гайдара как автора замечательных произведений «Военная тайна», «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Школа». Аркадий Петрович жил в Архангельске и работал журналистом в газете «Правда Севера». И вот с экрана телевизора нам говорят, что он был, оказывается, просто садистом и убивал людей не только потому, что была война. Он якобы зверски издевался над ними, отрезал голову повстанца и в мешке послал ее родственникам, привязывая камень, утопил 120 человек. Зачем авторам этого документального фильма и Первому каналу телевидения потребовалось возродить страшную небылицу на детского писателя, на книгах которого воспитывались и воспитываются сотни миллионов подростков? Ведь они не могли не знать, что согласно документам, найденным биографом писателя Камовым, по распоряжению командира отряда по борьбе с бандитизмом Голиковым были расстреляны 8 человек, сотрудничавших с бандитами. Проведенное командованием расследование подтвердило законность принятого решения. Ложь, прозвучавшая с экрана, живет и делает свое черное дело, как бы говоря, вот ведь какие люди были наставниками, делали одно, а в книгах рассказывали другое. Поэтому мы решили подать иск о защите чести и достоинства Аркадия Петровича Гайдара. Для организации защиты необходимы средства на оплату услуг профессионального юриста. Поэтому мы обращаемся ко всем, кому дорого имя Аркадия Петровича Гайдара, с просьбой помочь в сборе необходимых средств. И подпись: Архангельский городской штаб школьников имени А.П. Гайдара, редакция газеты «Правда Севера», коллектив областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара.
Об этом обращении узнал специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, выехал в Архангельск и по итогам поездки вот только что напечатал в своей газете большой материал под названием «Гайдар и пустота». И с этого момента мы начинаем обсуждение в нашей программе. В разговоре участвует специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Лена.
Президент телекомпании «Цивилизация», которая выпустила фильм, академик Российской академии телевидения Лев Николаев. Здравствуйте, Лев Николаевич.
Здравствуйте.
И с нами на связи заместитель главного редактора газеты «Правда Севера», который подписал обращение по поводу судебного иска, Сергей Доморощенков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Моя фамилия Доморощенов.
Доморощенов, здравствуйте. Еще раз извините, пожалуйста.
Ничего.
Все стороны конфликта у нас, видите, представлены. Мы продолжим после анонса.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Еще раз напомню, что у вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и заместитель главного редактора газеты «Правда Севера» Сергей Доморощенов. Мы обсуждаем реакцию, которую вызвал в Архангельске фильм об Аркадии Гайдаре, показанный по Первому каналу, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, аналогичный тому, который автор публикации в «Известиях» задавал режиссеру фильма Гузели Гатауллиной, стоит ли отнимать у людей веру в мифы. Телефон прямого эфира единый бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Но, наверное, мы его все-таки во второй части программы включим, потому что поговорят сначала гости. Но сейчас уже можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Сергей Доморощенов, я к вам сразу обращусь, потому что, конечно, первое, что обращает на себя внимание, это огромный срок, который прошел между показом фильма по телевизору и вашим обращением, почему так долго ждали? Вот спонтанной реакции не было точно. Почему так долго?
Ну, все дело это ведет штаб школьников, его инициатива, мы только подключились, а у них, им понадобилось время для того, чтобы связаться с родственниками Гайдара, поскольку обращаться в суд имеют право только родственники. Вот, в частности, поэтому. Так что это, ну, не случайно. Все логично все равно.
Сергей,
это Лев Николаев.
Да. У меня к вам вопрос вот в чем. Программа была показана 9 декабря 2004 года.
Да, я понимаю, я об этом и говорю.
В 0:40. Какие школьники могли смотреть в 0:40? Во-первых, фильм был не им адресован, взрослым. И вообще очень странно, понимаете, что больше года связаться, если бы они действительно смотрели, если бы они сразу начали заниматься этим делом, ей-богу, это, ну, месяц, два, три, это вполне хватило бы. А вдруг сейчас, это спустя 14 месяцев возникает эта волна, что невольно наводит на некое подозрение, что кому-то это стало нужно. Кто-то куда-то собирается избираться. И вот хороший повод, так сказать, поиграть на чувствах избирателей на очень дорогих вещах, которые, я понимаю, в вашем городе особенное отношение к Гайдару. Это все понятно. Но вот, понимаете, настолько наглядно читается подтекст под всем этим обращением. Поэтому мне хотелось вот... Я не допытываюсь и не хотел... так сказать, задавать вам каких-то провокационных вопросов, делается
совершенно не в этом. Нет, ну это обычный вопрос по процедуре, там, скажем так.
Ну да, потому что, понимаете, ведь масса вещей показывается по ночам. Вот. Далеко не все из них, так сказать, показываются только потому, что нет днем времени, а специально. Первый канал, который заказывал нам эту передачу, который очень внимательно ее отсматривал, очень долго вообще шло это все к эфиру, поставил это на ночное время, имея в виду прежде всего вот это самое...
Неужели, чтобы пощадить чувства детей?
Ну, я не исключаю. Mm-hmm. А почему нет? Это действительно
так. Нет, я просто
так,
тоже уточняю,
понимаете?
У вас.
Дело
теперь
в том, что мы ведь, в принципе, существует этот цикл, существует уже там больше 5, почти 6 лет. Мы очень много сделали портретов. Mm-hmm. Много. И, ну... Некоторые жалко, что это не видят дети, потому что это хорошо бы, чтобы они смотрели. А какие-то мы делали о Фадееве, понимаете, мы делали о некоторых кумирах прошлого, которые, ну, так сказать, не ради того, чтобы, понимаете, ну, нет никакой задачи разоблачить.
Я всего лишь уточнила, это случай, это стандартное время для ваших программ 0:40, например, или за полночь, или это потому, что Первый канал действительно подумал, что не стоит именно этот фильм, вот так подающий писателя, ставить вот, ну, в дневное время для того, чтобы не травмировать неокрепшие души школьников?
Как правило, мы идем где-то в районе полуночи.
Угу.
Как правило. Вот. Некоторые передачи идут там незадолго до полуночи, там 23 с чем-то, в 0 часов. А вот это в 0:40 поставили, угу, еще глубже.
Ну, теперь мы, конечно, дадим Сергею вам слово ответить. Извините, что так долго,
да,
ждали.
Извините,
пожалуйста, говорите. Да, вот что...
Ну,
да.
Возможно, и не смотрели ночью. Но кто-то, я допускаю, смотрел. Это, во-первых. А во-вторых, ну, руководитель штаба школьников. Он, ему 59 лет. Он, конечно, смотрел. Он рассказывал своим ребятам об этом. А ребята умненькие. Они многое очень хорошо понимают. А что касается подтекста, ну, я... Ну, уверен, что его здесь нету, потому что я знаю этого человека, он не идет ни на какие выборы, он и в бизнес не идет, руководитель штаба школьников. Mm-hmm. Он с ребятами занимается, политика в стороне у него.
Mm-hmm.
Лен, я могу
пожалуйста,
сказать...
Я хочу предоставить слово Дмитрию Соколову-Дмитричу, потому что он был в Архангельске, и, по сути, весь его материал посвящен реакции и разговорам с архангельскими школьниками. Так что у нас специалист по школьникам сегодня Дмитрий.
С архангельскими школьниками, я тоже задавал им вопрос, вот, как вы так его смотрели поздно ночью. Они ответили очень просто, что были анонсы,
угу,
мы узнали, что будет такой фильм, очень обрадовались, решили его посмотреть, поэтому специально его ждали и смотрели его ночью. Вот, то есть, как бы тут дело же не только в вожатом Владимире Николаевиче Дурневе, который тоже его смотрел.
Дмитрий, есть... а вам что они рассказывали про этот огромный срок, который прошел? Действительно, правильно говорит Лев Николаевич, что дозвониться там все-таки родственникам можно было за 2-3 месяца, ну, вот чтобы год и месяц.
Не, они, во-первых, дозванивались всевозможным ученым, да, там, вот, которые следуют там очень давно творчество Гайдара. Во-вторых, они довольно долго искали Евгению Гайдар, потому что, в общем, то есть для этого, насколько я знаю, Дурнев приезжал даже в Москву и по справке узнавал, то есть там чуть ли не через какие-то там паспортные столы узнавал ее телефон. Ну, то есть как бы там очень довольно серьезные усилия предпринял. Потому что сначала они хотели просто прямо пойти.
Дурнев, это вы еще расскажите.
Дурнев
—
это руководитель этого штаба, угу, школьников.
Вожатый.
Человек вожатый, да. Насколько вот я его с ним познакомился за 2 дня, действительно абсолютно далекий от всяких интриг, корыстных целей и так далее. То есть такой вечный вожатый, вечный пионер в хорошем смысле этого слова. То есть человек очень чистый и даже в чем-то наивный. Вот. Что касается того, кому это выгодно, кому это невыгодно, ну, если так с этой точки зрения подходить, можно задаться вопросом, кому было выгодно появление этого фильма там, да, то есть тоже можно придумать всевозможные версии там по того, что это накануне выбор. Я вообще не сторонник вот таких версий, такого подхода, кому выгодно, это можно очень далеко зайти.
Дмитрий, и... просто понимаете, эта версия, она же возникла не на пустом месте, ну... а именно все время мы отталкиваемся от этого срока. Вот все время мы говорим о сроке, что есть спонтанная реакция, есть длинная. Ну, давайте тогда мы действительно подведем итог, что, ну, хорошо, согласимся с Сергеем, с вами и с Дмитрием, что действительно долго искали родственников, долго искали ученых, долго искали факты и так далее. Давайте перейдем все-таки вот уже к обсуждению, по сути, ваших претензий, собственно говоря, Сергей. Вы объясните еще раз слушателям, потому что я думаю, что очень многие не видели фильм. Он давно, во-первых, давно шел, во-вторых, поздно. Все-таки что вас особенно там обеспокоило в этом фильме? Что вас так вот возмутило? Ну, что именно?
Видите что? Из Гайдара делают злодея, да? А это по этому поводу много сомнений. Ну, во-первых, как... писал Соколов-Мисич, документов практически нет, и это знают и в штабе школьников. Во-вторых, мы помним воспоминания наших ветеранов газеты, которые работали с Гайдаром. Гайдар работал в нашей газете в 28-30 годах. Они называли, ветераны, называли его благородным человеком. А благородный человек, ну, сейчас это слово уже не в ходу, да, почти редко упоминается, но ведь это опознавательный знак той эпохи, благородный, опознавательный знак чистой эпохи. Благородный человек – это человек с высокими помыслами, с нравственными качествами безупречными, честный человек. Он таким им запомнился. Это во-вторых. В-третьих, если даже, скажем, ну, на Гайдаре кровь, да, Ну, безусловно, кровь. А на ком не было крови, если люди воевали? Кровь на всех участниках войн. А в-четвертых, ну, знаете, как писала наша исследовательница северная, творчество Гайдара, он был трагической фигурой. Можно ли обвинять подростка, которому дали в руки оружие, сказали, что ты можешь... А он хотел воевать. Ему сказали, что имеешь право распоряжаться чужими судьбами. Уверили в том, что революционная целесообразность имеет самое главное значение. И он убивал. Но он убивал врагов революции. Он, если убивал, да, это делал иск, ну, по убеждениям своим. Ему было 14-15 лет. Он поверил во все, и плюс Наган, плюс сила, которую дает Наган.
Сергей, спасибо. Да.
Вы практически сами ответили на все вопросы, потому что действительно все то, что происходило там во время гражданской войны, оно очень хорошо укладывается, скажем, ну, в теоретическое построение Фрейда, поведение человека в подобных условиях, когда он сам снимает себя и не чувствует себя ответственным за свои поступки, потому что этого требует, так сказать, то общество, в котором он живет. Плюс молодость, плюс... все понятно. Но ведь, по сути дела, фильм-то не про это. Фильм действительно о трагической судьбе человека, молодость которого оказалась вот в этой самой мясорубке гражданской войны. И это действительно жизнь человека, который душевно, очевидно, действительно глубокий, добрый и мудрый, какой угодно человек, да. И это прошлое не давало ему жить спокойно. И именно это прошлое приводило его и в психиатрическую лечебницу, и все эти болезненные реакции, которые, так сказать, ну, документально известны, это, никто этого не отрицает. И все то, что он написал, это ведь по сути своей, это тот мир, в который он себя вытаскивал из всего этого прошлого, из всех драм, которые ему пришлось перевести.
Лев Николаевич, но ведь вопрос состоит в том, каким его представлять в этом самом страшном прошлом, потому что, вот пишет нам на пейджер, пусть Лев Николаев назовет документальные источники, ведь факты опровергнуть невозможно. И Сергей тоже говорит о том, что вот на каких источниках вы все-таки основывались, потому что предстает он страшным кровавым палачом, действительно, не просто прошлое.
Во-первых, отвечаю, во-первых, понимаете, для меня Солоухин очень достойный писатель. Вот специально я принес журнал этот самый «Наш современник», который возглавляли в то время, когда это было напечатано, очень достойные люди. И, понимаете, представить, что все они непременно хотели и Распутин, и, ну, кого тут назвать, и Бондарев, и Есин, и Кожинов, что они хотели непременно, так сказать, вытащить вот это все ради того, чтобы возвести напрасно. С другой стороны, понимаете, когда мы начали работать над этой программой, появился еще один документ. Этот документ — это работа школьницы из Хакасского села. Вот, называется он, по-моему, Большой Арбат на юге Хакасии, которая получила премию на конкурсе. Конкурс назывался он... это большой всероссийский конкурс. Всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 20 века». Вот в этой работе человек пишет о своем селе, о том, что там происходило, что там делали чоновцы, что там было. И это все, ну, как бы подтверждает одну из сторон этой вот страшной истории. И после этого автор фильма, Гюзель Гатаульна, она поехала туда. Вот она нашла эту самую женщину в другом же селе, которая тоже что-то рассказывала по этому поводу. Поэтому Понимаете, ведь
то есть, в общем, у вас не столько документальное, сколько свидетельство очевидцев, да, у вас скорее,
да,
так.
Да, ведь только что, ведь, смотрите, параллельно масса историй происходит. Нет документов, и невозможно объявить семью последнего российского императора жертвой политических репрессий. Нет документа.
Развенчивать миф обязательно надо, пишет нам Татьяна, чтобы неповадно было другим совершать преступления, пусть знают, что история расставит все по своим местам. Мы продолжим этот разговор во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Объявлю программу Якова Кротова с христианской точки зрения, которая выйдет в прямой эфир после нашей в час дня. Она будет посвящена славе. Есть ли за что славить Бога? Если есть, то зачем? Бог ведь и так славен. Как совместимо, если совместимо, слава Божия со славой человеческой? И, конечно, чем слава Богу отличается от славы КПСС? В передаче примут участие христиане различных конфессий, и вести ее будет священник Яков Кротов.
Одиннадцать часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 4 человека погибли при взрывах у американского консульства в пакистанском городе Карачи. Среди погибших гражданин США, сотрудник консульства. Сообщается о большом числе раненых. По информации властей, 2 заминированные машины взорвались около консульства и расположены поблизости гостиницы, где останавливается много иностранцев. Переговоры по иранской ядерной программе в Москве, как ожидается, будут сегодня продолжены. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций, связанных с предложением Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, закончились безрезультатно. Президент России Владимир Путин завершает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны Ирже Паробиком, а также с председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. В Минске избит и задержан кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин. Инцидент произошел во Дворце культуры железнодорожников, где проходит инициированное президентом Лукашенко Всебелорусское народное собрание. В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший до этого пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. В феврале бывший спикер киргизского парламента Амурбек Текебаев подал в отставку. В Чите гарнизонный военный суд вынес приговор 3 дезертирам-пограничникам, которые убили 6 человек. Один военнослужащий получил пожизненный срок заключения, 2 других проведут в тюрьме 20 и 10 лет. В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. На севере Ирака у города Тикрит ночью было совершено нападение на блокпост. Убиты 9 солдат и полицейский.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и заместитель главного редактора газеты «Правда Севера» Сергей Доморощенов. Мы обсуждаем реакцию, которую вызвал архангельский фильм об Аркадии Гайдале, показанный по Первому каналу, и приглашаем вас участвовать в нашем разговоре. Уважаемые слушатели, вы уже поняли, о чем идет речь. Стоит ли отнимать у людей веру в мифы? Вот так ставил вопрос Дмитрий Соколов-Митрич перед режиссером фильма Гузели Гатауллиной. Он сейчас расскажет вот об этом эпизоде, об их разговоре. Телефон прямого эфира включаем. Это 8-800-222-12. Вы также можете присылать свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Дмитрий, у меня возникло ощущение, когда я читала ваш материал, он там вообще, конечно, огромный количественный перевес в сторону позиции вот этой стороны Архангельской, да, вот будем так называть, Архангельской и Московской, может быть, вот так вот, не знаю, условно говоря. Там, конечно, очень много разговоров с ребятами, со школьниками. Мне кажется, что вы глубоко сопереживаете вот этому иску, есть какое-то отношение авторское, и есть небольшой вот кусочек вашего разговора с Гузелью, с режиссером фильма, в котором вы ставите вопрос, мне кажется, личного характера. Вот вы говорите, стоит ли отнимать, ведь вот есть американская мечта, там никто не отнимает, если отнять, то обрушится все это государство. Американской. Ощущение, что вы лично все-таки уже какую-то позицию заняли, нет?
Ну, человек не может не занимать никакой позиции, человек же живое существо. Ну, на самом деле, там не такой уж маленький кусок, вот, посвящен Гузели Гатауллиной, где-то, наверное, треть репортажа, и он довольно ярко представлен, ее позиция, которая заключается в том, что миф может быть как и лекарством, которое лечит души людей и помогает им жить, так, может быть, и наркотиком, который делает из них чудовище, и из общества, в котором они живут, тоже делают чудовищное общество. Вот, но моя позиция какова? Ну, в общем-то, в этом, на самом деле, вот в этих словах Гузель, можно сказать, заключается моя позиция. Но при этом она все-таки полагает, что, вот, например, миф о Гайдаре скорее относится к тому самому вот, наркотику, который надо, да, истреблять. Мне кажется, в данной ситуации вот, надо или не надо развенчивать мифы. Можно ведь вспомнить, например, что Лев Николаевич Толстой воевал на Кавказе. Да? Можно покопаться, что он там делал на Кавказе, вытащить массу интересного, и мало не покажется, и Лев Николаевич Толстой будет выглядеть, наверное, не намного лучше Гайдара. Вот, стоит ли это делать? Да? Стоит ли отнимать у нас Льва Николаевича Толстого? Вот, и я считаю, что миф достойный опровержения только в том случае, если в данный настоящий момент времени он создает в обществе некую ложь, которая этому обществу мешает жить, развиваться и чувствовать себя полноценным обществом. Uh-huh. Если же этого принципиально нету, тогда в этом нет никакого смысла. Ведь можно и Библию, покопаться в Библии, посмотреть, сколько там крови пролито, да, там в том числе и теми, кого мы вроде бы полагаем там святыми, замечательными людьми и так далее, да, и посмотреть, их развенчать, да. Стоит ли это делать?
Вы знаете, вот я сейчас прочитаю сообщение от Людмилы, она так пишет. «Мифы развенчивать обязательно нужно. Книги Гайдара воспитывали камикадзе, готовых не рассуждая отдать жизнь за преступную власть». Но вы знаете, самое интересное, что фильм-то этот, я его посмотрела, он ведь вовсе не отнимает Аркадия Гайдара у читателей. Я даже сейчас вот для того, чтобы это проиллюстрировать, мы дадим кусочек, потому что мне кажется, что авторы просто все время выражают удивление, они все время размышляют над тем, как человек с таким прошлым, с такими тяжелыми психическими и физическими недугами пишет такие светлые фильмы, по которым снимали такие светлые книги пишет, а фильм по ним снимали тоже очень светлые.
Петь, правда, если бы нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай, нам не жалко, да? Не жалко. Только знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.
Вот так, в такой литературе он и нашел выход, нашел избавление от своих мук. Он просто уходил от них в придуманный им удивительно светлый мир детства и добрых людей. Уходил от своих страшных воспоминаний в мечту.
Вот, пожалуйста, Лев Николаев, что все-таки, вот чем вы руководствовались, когда вы сами, вы же ведущий этого фильма, и вы, в общем, читали закадровый текст, воспринимаете даже как автор, хотя вы не пишетесь как автор сценария, но так вас воспринимают, ну, потому что вы там в кадре, и вы за кадром. И вот вы-то, когда фильм этот делали, вы о чем думали? Что, каким вы хотели Гайдара представить?
Ну, во-первых, я вам скажу честно, что долго я довольно сопротивлялся против угу. того, чтобы делать этот фильм, потому что
таким.
Изначально, ну, вообще вот это вытаскивать эту всю историю, потому что...
А если делать фильм, значит, надо вытаскивать историю, вы так считали
вы
изначально.
Ну, в чем дело? Вот я должен вам сказать моя точка зрения. Ведь если рассуждать о вот этих о мифах, о сладости, о мечтах, о воспитании вот таким способом, то самое страшное – это то разочарование, которое возникает спустя какое-то время, когда ты обнаруживаешь, что мир не таков, каким ты его видел, что что-то такое, к чему тебя звали, оно не существует. Ведь мы прошли все через этот период, когда период этих разочарований. Ведь то, что произошло с молодым поколением, это утрата цели, утрата идеалов. А ведь часть вины за это лежит и на этой литературе, которая долгое время совершенно замечательно действовала. Это прекрасные книги, они действительно нужны. Но вот рассогласование, которое существует между реальным миром и тем миром, который придумал Гайдар, в отличие, там, так сказать, от других примеров, он и наносит вот эту самую травму. Но мне не хотелось и вообще рассуждать на эти темы.
Но вы об этом как раз вы и не рассуждали. О том, что книги Гайдара наносили травму, в этом смысле вы об этом фильме как раз не говорили.
Нет. Я сам вырастал на этой литературе, мне она дорога. Мне безумно нравятся эти герои, все. Это мое детство.
Да, не написаны были роскошные эти книжки, к тому же.
Да, это замечательно. И фильмы были очень хорошие сделаны, поэтому. Но... Именно поэтому мне очень не хотелось. Но потом меня посетила некая такая очень важная мысль, что мы все-таки ведь обязаны не столько вскрывать там это прошлое, а давать некие нравственные уроки людям. И тем, которые растут, и тем, которые уже существуют. И вот эта судьба Гайдара, его борьба с пережитым, с тем, что не дает ему спать, с тем, что мучает и всем прочим, итог всей этой борьбы, вот это преодоление, это необычайно мужественный человек, который сумел сквозь все эти страдания вынести и дать людям вот эту литературу прекрасную. Вот рассказать об этой судьбе, мне казалось, сделать Гайдара выше того, что он существует, но сделать честный портрет. Не голубой портрет, когда вот мы рисуем его на коне со шашкой, борцом за свободу, и вот это вот нельзя уже сейчас так говорить. Но уважать автора, знать, что этот автор действительно пережил, и то, что он написал, это мечта. Это мечта, которая должна существовать, которая должна жить и сейчас. И мне так кажется, я очень надеюсь, что, может быть, эти разговоры приведут к тому, что Гайдара будут снова читать больше, так как мы когда-то читали.
Да, действительно, вот что, какие мысли возникают, посмотрев ваши, как же он все-таки вот писал вот так, это правда, все время, как же он ухитрился так писать, с таким прошлым, с такой историей, с такой судьбой. И давайте из Москвы Александра послушаем. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Лена, Дима, Лев и Сергей. Ну, во-первых, Лена, я отвечу на ваш вопрос о мифе.
Да.
Вы знаете, миф — это тоже, конечно, идея, только идея ложная. А вот когда мы говорили, когда тут упоминали как раз библейские, а точнее христианские, новозаветные заповеди, то там в заповедях блаженства из 10 две касаются правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды, и вторая — это блаженны алчущие блаженны изгнанные правдой ради. То есть те, кто, так сказать, кого изгоняют за правду. Кстати, тихонечко, мы замечаем в мире, это очень часто происходит, особенно среди журналистов, которые пытаются отстаивать правду. Так вот, Аркадия Гайдара я всегда любила в детстве, и этот фильм никак не изменил моего отношения к нему. Он, наоборот, только меня заставил еще подумать над тем, что делают, что можно сделать из ребенка, и что сделает из его ложная идеология, и то, что сегодня делают шахидов из детей, из палестинских детей, и то, что сегодня конвенция ООН уже запретила использовать детей в военных действиях, а у нас до сих пор в военкоматах висят большие панно, это пионеры-герои.
Спасибо, Александр. Правда, спасибо вам за звонок. Пишет Галина Ивановна, фильм «Против Гайдара» — это кампания черносотенцев против демократии и уничтожения Егора Гайдара. Вы знаете, я эту тему не хотела бы совершенно категорически сегодня обсуждать, наследственности, генотипов, потому что уже много идет таких сообщений, что внук, что там дед, все это одна там сатана. Это не стоит об этом говорить, потому что вот даже, кстати сказать, ведь подчеркивал Куняев, что сам автор, что сам Салаухин подчеркивал, когда приходил с этой повестью в «Наш современник», что вот ведь и внук-то тоже вот такой же. Вот что вы скажете в ответ на эти все попытки как-то привязать, увязать эти истории?
Да нет,
Егор
нет,
Гайдар,
это совершенно
Аркадий
разные
Гайдар.
Вещи, понимаете?
Не
дело
нужно
в том, что
делать,
абсолютно не
же?
Нужно, это, в этом нет никакой связи. Я совершенно убежден, что Салаухин, когда собирал материалы, все-таки собирал и писал, я думаю, что он меньше всего думал о том, чем занимается внук Гайдара. Думаю, что это абсолютно не связанная вещь. Просто я могу себе представить, что, конечно, всякая художественная личность склонна к каким-то эмоциональным, может быть, и преувеличениям, и некоторые его комментарии, может быть, и, так сказать, чрезмерно акцентирует события, которые происходили тогда. Но, тем не менее, я никак не связывал бы то, что происходило потом, тем более, что, ради бога, тем более, что то, что делал Егор Тимурович, он абсолютно искренне действовал. Вот если говорить...
Вот в этом их точно можно сравнивать в степени искренности. Абсолютно, да.
Абсолютно искренне, и будучи действительно хорошим ученым, ученым-экономистом, он пытался реализовать свою научную модель.
Елена Александровна ругает меня, что я не поздравляю с днем рождения Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, конечно, я поздравляю Михаила Сергеевича. Ну, просто у нас Елена Александровна столько говорит сегодня об этом на радио. Ну, что ж, ну, хорошо, я поздравлю тоже. Владимир Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я в детстве Гайдара книжки любил, читал. Наверное, как и все. Они чистые, прозрачные. Но в чем дело? Дело в том, что мы не знали всей вот этой правды, истинной правды того, что творилось. Это вот эта мерзость, которая была, да? И то, что потом гайдары стали, они своего рода стали очищать эту действительность, пытаться ей придать какой-то человеческий облик. В этом, мне кажется, величайшая заслуга гайдара. Потому что в своих книгах он воспевал ведь прекрасно. Хотя, в общем-то, книга «Школа», где убийство гимназиста, прошло как-то незаметно, что он пистолетом выстрелил и убил гимназиста. В принципе, мальчишку, да? И вот посмотрите, какая наша история. Мы сейчас в ней копаемся, да? А ведь если подойти честно, то просто можно сойти с ума от этой нашей жуткой, совершенно жуткой истории. Мне кажется, вот Ветхий Завет, да, может отдыхать по сравнению с тем, что творилось в России.
Спасибо, Владимир Анатольевич. Я хочу сказать, что вот этот эпизод с Маузером, который подарил мальчишке еще Голикову его отец, он действительно все время тоже эксплуатируется авторами вот этой кровавой версии, что вот пистолет, он его пронес через все детство, и потом чего-то, да, он действительно постоянно звучит в статьях, которые я прочитала перед этим эфиром. Дмитрий хотел сказать.
Вот, мне кажется, очень интересный момент радиослушатель сказал по поводу того, что можно сойти с ума, да, вот от этой всей правды, которая сейчас у нас есть. То есть, в принципе, человеческое сознание, это любой психолог может сказать, оно не предназначено для полномерного восприятия всей действительности, всей правды в том виде, в каком она происходит. И человек иначе просто сойдет с ума. Человек, то есть склонность сознания к мифам, это один из способов переработки вообще вот информации из окружающего мира. Если лишить мозг этой функции, человек лишится разума. Поэтому вот еще один довод просто в ту позу, что если все развенчать, все те какие-то идеалы, мифы и прочее, которым питается общество, общество распадется. Еще я хотел сказать по поводу вот того, что сказал Лев Николаев по поводу разочарования мифами. Вот третья, по поводу разочарования мифом Гайдара, третья часть моего репортажа, она как раз касается этого. Мне бы хотелось просто там понять, вот на примере Архангельска, те люди, которые вышли из этого штаба имени Гайдара, как они дальше развивались, жили и так далее.
Давайте перед тем, как вы расскажете, я напомню, что за программу слушает наш слушатель. «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и заместитель главного редактора газеты «Правда Севера» Сергей Доморощенов. Мы обсуждаем реакцию, которую вызвал в Архангельске фильм об Аркадии Гайдаре, который был показан по Первому каналу. Звоните нам по телефону прямого эфира, пишите на пейджер. Дмитрий, пожалуйста, продолжайте.
Вот, как оказалось, в Архангельске, вот в бизнесе, да, вот этого региона, выходцы из этого штаба, которых, в принципе, за все 40 с чем-то лет существования этого штаба было всего там 3 или 4 тысячи, если не ошибаюсь, они заняли очень довольно серьезную нишу в бизнесе этого региона, и не только этого региона, многие в Москву перебрались. Практически там половина людей, которые возглавляют банки, отделения банков там, да, в Архангельске, это вот выходцы из штаба. Очень много...
В общем, в этом смысле не самые романтичные люди.
Это то, чему учил Гайдар.
Нет, большинство, на самом деле, там пошло в науку, в медицину, в преподавание и так далее. На втором месте идет бизнес. На третьем месте идет чиновничество. На самом деле, очень мало пошло. Там, если мэр Северодвинска, например, выходит из штаба. Кстати говоря, Алексей Кудрин, министр финансов, тоже в этом штабе бывал много раз, потому что он жил несколько лет в Архангельске. Играл в вокально-инструментальном ансамбле на барабанах и участвовал во всяких смотрах, которые организовывал этот штаб. Вот. И я разговаривал с этими людьми, вот, с предпринимателями, которыми вышли из этого штаба. Они сказали, что очень довольно сильно им это помогло, потому что на тот момент, по их словам, этот
могло
штаб...
Могло участие в этом штабе, да, в дальнейшем их бизнесе.
Да, на тот момент
так?
этот штаб был, говорит, единственной, в общем-то, школой менеджмента для той возрастной группы, которой они тогда принадлежали, да, там от 5 класса до 10. И единственное, там вышел у них спор интересный. Один говорил, что вот очень нам мешало это честность. Вот другие, вот наши конкуренты, они могли там, например, кого-то кинуть, там как-то себя повести недолжным образом и преуспеть, да, нас обогнать. Мы вот как-то не могли себе внутренне этого позволить и часто проигрывали. При этом другой там, да, вот ему возразил человек, что, говорит, ты, говорит, лет 5 назад я тоже так думал, но вот последние годы пошла такая интересная отсев, то есть те, кто как раз вот не пользовался никакими нравственными принципами, они стали сходить с дистанции, потому что так или иначе они где-то прокалываются. Вот. То есть это английский принцип, да, honesty is the best policy, он все-таки тоже работает, хоть и в меньшей степени, но и на нашей земле. И те как раз вот выходцы из штаба, они как раз медленно, но верно продвигаются. И вот эта вот внутренняя какая-то внутренняя моральная чистота, которая им поначалу мешала, сейчас им как раз вот помогает продвигаться дальше.
Ну надо же, Соколов. И последнее, что... съездил в Архангельск, пропитался идеями тимуровского движения.
Нет, на самом деле, тимуровское... То есть они политических воззрений никаких большинство, ну, абсолютное большинство этих выходцев не разделяют, они не стоят ни в КПРФ, ни...
А что они разделяют? Что
они разделяют...
Вот, что такое вообще гайдаровская идея сегодня?
Они говорят, что вот Тимурова команда — это готовый учебник по менеджменту. Вот команда, вот они ставят перед собой цель, вот они думают, как ее достичь. Вот они ее достигли. Или если не достигли, то вот как... Вот они понимают, почему они не достигли. Вот их ошибки.
Это тоже называется ролевые игры.
Вот да, говорит, если взять, например, там «Судьба барабанщика», там очень четко прописывается, как вот человек на каждом этапе, делая какие-то вроде бы неплохие, но ошибочные поступки, в итоге докатывается там до полного кризиса, да, и потом в последний момент только умудряется из него выйти. И еще последнее, что я хотел сказать по поводу того, как этот фильм воздействовал. Вот один из руководителей там одного из предприятий в Архангельске, который приводится в моем репортаже, сказал, что его сын сейчас совершенно независимо, то есть, говорит, я никакой пропаганды там в семье не вел, он просто сам взял и пришел в этот самый штаб тоже, его сын. При этом пришел, как раз посмотрев вот этот самый фильм.
Вот и, то, что еще добивался, да, Николаев, да, заинтересовался
и
личностью.
Он, вот этот папа этого мальчика предполагает, что говорит, у меня такая одна из версий, что, наверное, назло. Вот он посмотрел, говорит, ах так, ну вот специально.
А может, стало интересно. Может быть, у папы такая версия. Да. Вот у меня, например, версия, что стало интересно.
Может быть, так.
А Сергей Доморощенов, вот скажите, пожалуйста, вас не обижает вот такое современное прочтение книг Гайдара, как, в общем, учебник менеджмента? Вы-то вот как к этому относитесь?
Почему? Нет, конечно, не обижает. Ни капли не обижает. Я бы, знаете, хотел сказать, что мне этот разговор с участием слушателей отчасти напоминает время перестройки, когда мы делились на красных и на белых. Ну, уже пора бы уже перестать так делиться, потому что, если говорить о гражданской войне, в которой участвовал Гайдар, то это же была общая трагедия. Причем тут чернобцы, не чернобцы. И так можно бесконечно говорить, виноваты те, виноваты эти. К чему мы придем? Приходить ведь надо к согласию. И Солоухин, хоть он и достойный писатель, я его люблю, как деревенщика, как лирика тонкого, но он слишком политизирован был. Вспомним, в какое время он писал свою книгу о Гайдаре. И еще... Что касается Гайдара, ну, хотят из него зверя представить. Но это же все-таки невозможно. Ну, как зверь мог написать такие тонкие вещи, лирические, умные, добрые, которые привели к тому, что его читатели делали патриотически добрые дела. Ну, это очень странно слышать, что на книгах его воспитывались камикадзе. Ну, совершенно...
Ну, это наши слушатели пишут, да. Ну, люди вольны в оценках и суждениях. Ирина пишет, Солоухин может быть и хороший писатель, но если нет документальных фактов исторических, то как можно делать выводы по поводу Гайдара, что он принимал какие-то нечеловеческие действия, предпринимал. Вам, Дмитрий, пишут, не сравнивайте Толстого с Гайдаром. Одно дело воевать с врагами своего народа, другое с собственным народом. Что там делал Толстой на Кавказе, его дело. В войне с дикими племенами цивилизованные законы неприменимы, так пишет Ярослав.
Ну, я думаю, если бы сейчас нас слушали, кто-нибудь позвонил какой-нибудь житель Кавказа, он бы, наверное,
сильно
обиделся.
Я тоже думаю, что ответил бы. Гайдар боролся за справедливую власть, и она была таковой. Нынешними ненавистниками России стремятся очернить наше романтическое прошлое, пишет Вячеслав. Слава богу, книг его не читала, детям не покупала, теперь уже никогда не куплю. Фильм не смотрел, но из разговора поняла, что это чудовище, одержимое ненавистью и страшно больное. Единственное, для чего нужен этот разговор, для того, чтобы от лица тех, кто считается сородичами Гайдара, в смысле народа, попросить прощения у кавказских людей, пострадавших от этого. Там грубое слово. Марина так пишет. Произведение прекрасное. Сам Гайдар — великое чудо. Я на все смотрю философски, сверху на земной шар, каким он был, как он страдал, за что болел. Видела еще 2 года назад по телевидению, даже 2 года вот в сознании у нашего слушателя. Нисколько меня это не шокировало. Такое было страшное время, так пишет Людмила Ивановна. И давайте Петра послушаем из Москвы. Здравствуйте, Петр, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Время мало, поэтому я как бы в 2 словах. Я вот призываю всех участников дискуссии и слушателей более бережно относиться к нашей истории, а точнее к самим фактам историческим. Вот. И тогда, в общем-то, мы на многие вещи посмотрим совершенно иначе. Ну, аргументирую только одним. 17-й год. Гражданская война начиналась уже 2 ноября 1917 года, когда Деникин, Корнилов, Алексеев прибыли к Каледину. Страна распадалась, шло сепаратистское движение. В те годы нашлись люди, которые огнем и мечом ее собрали. И вот в 1991 году процесс повторился. Но людей, которые бы сохранили нашу страну, уже не было. Спасибо.
Спасибо, Петр. Галина из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Я очень рада этой передаче. Я пока слышала, я вспомнила, что когда мне было 10 лет, я читала, конечно, Гайдар, и читала его произведение «Школа». По-моему, это он написал. И мое сочинение, это было на свободную тему, оно называлось, это не просто школа, как мы в школу ходили, а это школа жизни. Значит, сейчас мне уже скоро будет 50. Я педагог, я работаю и в вузе, и в детской музыкальной школе. И я вам хочу сказать, то, что вот у меня в детстве было, это одно, я была маленькая. Сейчас, после всей этой истории, которую мы все знаем и относимся, лично я отношусь с уважением, я могу сказать вам только одно, что Гайдар, я его не знаю, я не читала этих документов, к сожалению, я не видела этого фильма. Но мне кажется, что если человек был болен, это одно, а если человек даже на войне, он все равно должен оставаться человеком. И, видимо, все, что он делал плохого, ужасного даже, это было болезнью, и это было его совестью, она его мучила.
Спасибо вам, Галина, за звонок. И я хотела бы закончить эту программу ровно той же цитатой, которой заканчивается фильм об Аркадии Гайдаре, чтобы показать все-таки, что интонация по отношению к писателю была корректной, вполне уважительной. Мне кажется, что фильм все-таки был призван пробудить интерес к творчеству Аркадия Гайдара. И снова слушаем Льва Николаева, только не из студии, а из фильма.
Когда-то Белинский писал, что литератору, работающему для ребят, нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески простодушная. Теперь, вспоминая Гайдара, мы должны добавить, что это должна быть личность, обладающая колоссальной силой воли, жаждой жизни, способной на, вопреки собственному страшному кровавому прошлому, выстраивать светлую дорогу, доступную и достойную каждого человека.
И на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой мы обсуждали, стоит ли развенчивать мифы. Вашими гостями были специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и заместитель главного редактора газеты «Правда» Севера Сергей Доморощенов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» слушайте. В Беларуси обостряется обстановка накануне президентских выборов. Михаилу Горбачеву исполнилось 75 лет. В Киргизии избран новый спикер парламента. Джордж Буш совершил неожиданный визит в Афганистан.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».